Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Образование».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Министр обороны России Сергей Иванов выступил в Госдуме с докладом о ситуации в армии. Парламент Грузии сегодня намерен потребовать вывода российских миротворцев из зоны грузино-осетинского конфликта. В Пакистане продолжаются бурные протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Есть жертвы. Государственная Дума России обсуждает сегодня проблему дедовщины в армии. Министр обороны и вице-премьер Сергей Иванов, выступая перед депутатами, обвинил ряд общественных деятелей в раздувании скандала вокруг издевательств в Челябинском танковом училище над рядовым Андреем Сычевым, который в результате стал инвалидом.
Стремление некоторых, с позволения сказать, болельщиков за общее дело, сделать себе имя за счет искусственного раздувания скандала, зачастую переходит все грани разумного. Уже появляются открытые призывы к акциям неповиновения и бойкоту весенней призывной кампании. Думаю, что такие факты могли бы стать объектом пристального внимания конституционно-правовых органов на предмет соответствия их российскому законодательству.
Иванов сообщил также, что Министерство обороны ужесточает ответственность за закрытие преступлений в армии, а также предлагает ликвидировать дисциплинарные батальоны. В Южную Осетию прибыла группа депутатов Госдумы России, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой в зоне грузино-осетинского конфликта. Накануне российские парламентарии встретились в Тбилиси с представителями грузинских властей, в том числе с госминистром по урегулированию конфликтов Георгием Хаиндравой. Ожидается, что сегодня парламент Грузии потребует вывода российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. Сегодня исполняется 17 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Во многих российских городах проходят памятные мероприятия и встречи ветеранов. Жертвами десятилетней войны стали около 15 тысяч советских военнослужащих и не менее 100 тысяч афганцев. Десятки тысяч людей остались инвалидами.
Радио «Свобода». Новости.
Член руководства ЕС Хавьер Солана завершает поездку по Ближнему Востоку. Предпринятую в попытке урегулировать конфликт вокруг публикации в Европе карикатурно пророка Мухаммеда. Сегодня Солана проводит переговоры в Омане, куда прибыл из Египта. В Каире генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса призвал руководство Евросоюза сделать все, чтобы исключить появление в будущем публикаций, оскорбляющих чувства верующих. Бурные протесты в мусульманских странах, между тем, не прекращаются. На севере Пакистана в столкновении с полицией ранены 16 человек. В стычках принимают участие и беженцы из Афганистана. В Брюсселе эксперты из стран Евросоюза обсуждают проблему распространения птичьего гриппа. Накануне появились сообщения о гибели диких лебедей на севере Германии, предположительно от штамма вируса птичьего гриппа, смертельно опасного и для человека. Этот штамм уже был выявлен у погибших диких птиц в Италии, Греции, Австрии и Иране. Говорит министр сельского хозяйства Германии Хорст Зихофер.
На заседании Национального кризисного центра ФРГ ситуация будет обсуждена главами всех министерств и представителями организаций, имеющих отношение к решению проблемы. Будут рассмотрены все меры и в случае необходимости введены, чтобы не допустить передачи вируса от диких птиц домашним. Вот что самое важное на данном этапе.
Это был министр сельского хозяйства ФРГ. В странах Скандинавии власти уже распорядились о переводе всех птицеферм в закрытые помещения из опасений, что вирус может быть занесен в регион перелетными птицами.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье из-за повреждения трубопровода разлилось около 20 тонн нефти. По данным МЧС, угрозы экологии нет. Подробности в репортаже корреспондента «Радио «Свобода» Веры Володиной.
Магистральный нефтепровод Рязань-Москва был поврежден вчера вечером примерно в 19 часов рядом с населенным пунктом Прутки в Раменском районе. Там во время проведения земляных работ экскаватор повредил трубу. В результате разлилась нефть. Примерно 20 тонн нефти оказалось на грунте. К ремонту, замене поврежденного участка нефтепровода привлечено, как сообщает пресс-служба МЧС России, 19 единиц техники и 28 специалистов. В процессе ремонтно-восстановительных работ собрали в котлован разлитую нефть. По предварительным оценкам, угрозы экологии, как сообщает пресс-служба, нет. Из-за этой аварии снабжение московского нефтеперерабатывающего завода в микрорайоне Капотня осуществляется пока только от одного нефтепровода Ярославль-Москва. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Генпрокуратура России начала проверку в связи с публикацией в Волгоградской газете «Городские вести» карикатуры на религиозную тему. В качестве иллюстрации к статье «Расистам не место во власти» был помещен рисунок с изображением Иисуса Христа, Моисея, Будды и пророка Мухаммеда, все четверо перед телевизором, на экране которого готовятся к драке две группы людей. Подпись под рисунком гласит: «Мы вас этому не учили». Ряд политических организаций обратились в прокуратуру, утверждая, что публикация способствует разжиганию религиозной вражды. Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в Читинской области, подал заявление на имя начальника колонии с просьбой разрешить ему заниматься научной деятельностью. Ответа на заявление пока не поступило, сообщила адвокат экс-главы ЮКОСа Наталья Терехова. По ее словам, Ходорковский заключил контракт на подготовку ряда статей с журналом «Химия и жизнь». Мосгорсуд заново приступает к рассмотрению уголовного дела об убийстве журналиста Пола Хлебникова из-за болезни судьи. Назначен новый состав суда. Главный редактор русского издания журнала «Forbes» был застрелен в Москве в июле 2004 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Турине сегодня разыгрываются 5 комплектов олимпийских наград. Горнолыжницы будут состязаться на трассе скоростного спуска. Двоеборцы проведут командные соревнования. Мастера фристайла определят лучших в Могуле. Осаночники выступят в двойках. Завершат день соревнования женщин на дистанции 500 метров в шорт-треке. Напомню основные новости к этому часу. Министр обороны России Сергей Иванов выступил в Государственной Думе России с докладом о ситуации в армии. Парламент Грузии сегодня намерен потребовать вывода российских миротворцев из зоны грузино-осетинского конфликта. В Пакистане продолжаются бурные протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня тема нашей программы – преподавание русской литературы в школе «Есть ли выход из тупика?». В студии «Радио Свобода» заместитель директора образовательного центра «Измайлова», учитель русского языка и литературы Вера Зубкова, научный руководитель Федерального института развития и образования Евгений Сабуров и поэт-литературный критик Владимир Губайловский. Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Ну и первый мой вопрос Евгению Сабурову. Скажите, пожалуйста, вот какие вообще существуют?
Литература для чего нужна в школе? Такая традиция в нашей стране уж сложилась, так сказать, не с прошлого века, а с позапрошлого, наверное, века, что литература – это некий такой материал, на основе которого школьники стараются воспитать добрые чувства.
Разумная добрая вечность.
Вот там, именно, да. То есть показать, вот хорошие герои, вот плохие герои. Надо быть таким, как хорошие, не надо быть таким, как плохие. Это воспитательная роль литературы. Это очень здорово получается на романтической литературе. Хотя, так сказать, становится совершенно непонятным, там, допустим, зачем изучать такие большие тома. Это можно как-то иначе рассказать. Вторая функция литературы в нашей школе – это иллюстрация истории. И здесь схватки происходят. Литература наша достаточно политизирована, русская литература. Поэтому сторонники коммунистического, так сказать, вчера, они как-то поддерживают такие произведения, как «Тихий Дон». Вот, слава богу, «Разгром» уже убрали. Либеральные люди, так сказать, поддерживают «Доктор Живаго».
А «Поднятую целину» уже не учат?
Ой, слава богу. Да, но не учат-то ничего не учат. А что, «Тихий Дон» кто-то учит? Вы просто вспомните, сколько там томов.
Два.
Там
Ну, все 1500 страниц.
Тысяча страниц.
Я вот завтра выхожу преподавать на Тихий Дон, да, и думаю об этом с ужасом.
Да, пожалуйста. Нет, но это будет обычная обманка, так сказать. Все прочтут, что в учебнике написано об этом, а читать-то, собственно, кроме сцены изнасилования, никто ничего не будет.
Как синие, да?
Ах, да. Вот. Это дело уже знакомое. Вот. Но, так сказать, вот на... А, собственно говоря, о литературе, как о предмете удовольствия, о том, что является одним из благ, к которым стремится человек, об этом никто не говорит.
Когда он читает литературу, вообще не в школе, да, просто читает литературу.
Да, он получает удовольствие. Это одно из конечных благ потребительских. Для этого необходим, так сказать, определенный потребительский капитал. Я уже экономическими словами говорю, но они как раз против того, чтобы использовать литературу как средство, так сказать, экономический подход. Ведь если это не будет конечным потреблением, если это не будет доставлять удовольствие, то человек будет в чем искать удовольствие? В каких-то, в общем-то, достаточно пагубных пристрастиях, как говорят экономисты. Вот. И это большая проблема. То, что мы убираем всю русскую литературу из разряда удовольствий для человека. А действительно, школьное обучение литературы способно отвадить.
Да у вас даже в книжке написано более жестко. Вообще-то ненависть, да, вам не просто отвадить, а ненависть пробудить к литературе. Вот когда вас заставляют этот «Тихий Дон», огромное, замечательное произведение, в это самое, я тут не согласен, что там коммунисты там его, потому что там, по-моему, там произведение каждому есть для рассуждения, хорошо это или плохо была революция. Но с другой стороны, ведь дети, если их заставляют это делать, они же это не учат. Они, и более того, вот ненависть к тому, что их заставляют учить, переходит к ненависти к литературе. Вот у вас так, как я понимаю, с хроматографией.
Ну, в сущности, действительно это так, то есть практика так показывает, что так это дело и происходит, и очень много, так сказать, людей через несколько лет после окончания школы с удивлением читают эти книги и говорят, а здорово, но это слава богу. Многие уже не возвращаются.
Никогда, да?
Никогда.
Вопрос Владимиру Губайловскому. Владимир, скажите, пожалуйста, вот, ну вот основной тезис Евгения Федоровича Сабурова, что от литературы надо получать удовольствие. Не знаю, ну, наверное, мало кто с этим не согласится, да? Вот как вы считаете, но ведь ее же надо еще и преподавать, надо, ну, есть какие-то вот эти самые святцы, да, о которых мы говорили до программы. Вот что нужно, чтобы получать удовольствие, и не являются ли святцы обязательного изучения, ну, просто препятствием для получения удовольствия?
Я считаю, что для того, чтобы люди получали удовольствие от литературы, чтобы дети ее любили, литературу из школы надо исключить.
Литературу из школы исключить.
Всю как предмет. Дело в том, что в школьном курсе... Ну, фактически есть три творческих цикла. Один – это преподавание музыки, который не обязательный. Ну, в общем, это уроки пения, которые заканчиваются где-то в классе в шестом. Вот. Примерно тогда же заканчиваются уроки рисования.
В седьмом, по-моему, да,
рисование? Вот. Ну, где-то вот на этом уровне. И вот на этом же уровне надо заканчивать преподавать такой предмет, как литература.
В седьмом классе?
Да. То есть дети научились немножко читать, прочитали сказки Пушкина, и все, и достаточно. Потому что если мы будем продолжать настаивать на том, что ребенок должен учить преступление и наказание, не знаю уж, какой он там найдет себе моральный пример, и какую он там узнает историю, кроме истории одного грязного квартала города Петербурга. Вот. Если мы будем настаивать на том, чтобы он читал «Мертвые души», тоже, в общем, масса положительных примеров. Если мы настаивать будем на других безусловных шедеврах, я вообще не говорю сейчас о литературе 20 века, а говорю только о безусловных шедеврах, которые приняты в 19 веке. Вот. Мы всякое удовольствие, всякое желание читать мы у ребенка отобьем это безусловно. Потому что я хочу сказать следующую вещь. удовольствие, то есть удовольствие от прекрасного, это удовольствие обязательно незаинтересованное. Это сформулировал Кант в своей работе, очень старый, надо сказать. Если удовольствие искажено, испорчено фактически оценкой или необходимостью сдавать экзамены, или там неважно какие, вступительные или наоборот выходные экзамены, все, никакого удовольствия человек просто в принципе получить не может. Вот. Это один момент. А другой момент, ну, понимаете, литература XIX века, вот этот абсолютный корпус шедевров, вот, это очень сложная литература. Я не очень понимаю, откуда у ребенка вообще возникнет мотивация для ее чтения. Возможно, если очень долго изучать одно произведение, ну, например, Евгения Онегина, вот, скажем, вот Сергей Волков, учитель, который преподает литературу в 57-й школе, у меня мальчик у него учился, вот, так вот они целый год проходили, по-моему, «Горе от ума». Ну, вот при таком подходе, да, возможно, возникнет мотивация, возможно, возникнет какое-то удовольствие. Понимаете? Но все равно, в 9-м, в 10-м, в 11-м классе все равно это будет отбито необходимостью сочинения и подготовки.
Понятно. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей программы – преподавание русской литературы в школе, есть ли выход из тупика. В студии Радио Свобода заместитель директора образовательного центра Измайлова, учитель русского языка и литературы Вера Зубкова, научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров и поэт-литературный критик Владимир Губайловский. У микрофона Александр Костинский. Мой вопрос Вере Зубковой, практикующему учителю. Мы тут выслушали теоретика. Скажите, пожалуйста, вот как, ну, первое, как вы относитесь к тому, что литература должна, достаточно смелое, на мой взгляд, утверждение, доставлять удовольствие, потому что действительно, вообще-то, влечет определенные действия, да? И второе, что ее вообще не преподавать в старших классах.
Я согласна с Евгением Федоровичем. Конечно, цель преподавания литературы должна быть научить ребенка получать удовольствие от текста. Но я никак не могу согласиться с Владимиром по поводу того, что литературу не надо преподавать. Надо. И, в сущности говоря, вот только что, он наметил два пути. Как эту проблему, как сделать так, чтобы детям было читать легко, приятно, и они получали это удовольствие, как эту проблему решить? Нужно убрать оценивание, выпускное и вступительное сочинение.
Убрать?
Убрать оценивание.
Вот чтобы не было сочинений.
Конечно.
Да.
И второе, давайте уменьшим объемы.
Объемы.
Он рассказал об опыте замечательного учителя, победителя конкурса «Учитель года», который целый год читал с детьми «Горе от ума». Да. Давайте уменьшим объемы. Ну, не может ребенок одолеть «Тихий дон». Не может. Это невозможно. Это физически невозможно. У него времени на это нет в 11 классе.
То есть заменить там на донские, конечно, рассказы. Условно.
Давайте, да.
Не надо, да?
Давайте возьмем одно маленькое произведение. Пусть это будет там «Чужая кровь». Или там, как любой рассказ из сборника «Донские рассказы». И будем медленно, не торопясь, с удовольствием, безоценочно его читать. И мы научим ребенка любить литературу.
Вот можно ли, вот я так понял ваше предложение, возможно, Владимира, что учитель должен быть, и, возможно, и ваше, да, в каком-то смысле, популяризатором литературы. То есть он должен как бы, ведь, просто рассказать о чем-то красивом, что там есть, о чем-то интересном, потому что он, ну, может познакомить даже с классическими образцами, да?
Он должен сам литературу любить. Вот это прежде всего.
Понятно. Евгений Федорович, пожалуйста.
Я вот очень уважаю Волкова Сережу и то, что он делает, так сказать, вообще. И с другой стороны, вот то, что делают в Измайлово, вот, и в частности Вера Феликсовна, это другое, это другая технология. Я не берусь говорить о том, какая технология лучше. Вот углубленного прохождения на уроке каких-то предметов или же устроение некоторой, так сказать, несколько дневной, что называется, игры и разбора учениками того или иного произведения. Это иногда бывает значительно эффективней. Такой мозговой штурм по поводу такого произведения, где учитель выступает только, я бы сказал, провокатором, так сказать, который, так сказать, задает вопросы, но не навязывает своей точки зрения. Это тоже очень интересная, так сказать, технология. Но то, что, так сказать, вообще говоря, как технологии надо менять, тут нет никаких сомнений. Но менять технологии надо под цели. Вот в действительности я совершенно согласен с Владимиром, что кантовская фраза этой знаменитой, что, так сказать, не может быть, при произведении искусства не может быть цели вне этого произведения. То есть произведение искусства не должно быть средством для чего-то, иначе это не произведение искусства. У нас же, на самом деле, проблема состоит в том, что литература для воспитания, для
морали,
истории,
там,
для того всего, средство. Средство, а не цель. И это ужасно и для будущего потребления, так сказать, и для жизни поколения, так сказать. Это некая отложенная жизнь. Вот человек, так сказать, что-то делает для того, чтобы потом
жить. Написать сочинение по литературе.
Вообще говоря, для того, чтобы жить. А сейчас он не живет, он готовится к жизни. Вот страх нашей школы состоит в том, что это не жизнь, а подготовка к жизни. Вообще это глубокая психическая травма. Человек начинает жить отложенной жизнью уже и дальше. И когда же кончается эта отложенная жизнь, начинается настоящая, после пенсии, что ли, так сказать, вообще совершенно непонятно. Вот. И вот эта проблема огромная. А что делать с технологиями? Преподавать литературу, не преподавать? Есть страны, где нет такого предмета.
Литературы.
Да, есть риторика во Франции.
Это то есть там литературы нет?
Это не литература.
То есть учат говорить, выражать свои мысли,
понимать тексты, а мы с этим делом у нас обстоит.
То есть очень плохо. А как же великая французская литература? Они не изучают Гюго, не изучают Бальзака, Дюма?
Они его читают. Читают.
Они не пишут вступительные сочинения?
Нет? Если он идет на литературоведение, то, конечно, пишет.
Нет, у нас все пишут, они литературоведение.
Я не знаю, коль нормаль, по-моему, не стоит писать. Вот. Но показать умение излагать свои мысли, это обязательно, обязательно. А мы по этому делу провалились на международном тестировании. И понимание текста, и изложение.
То есть не сочинение, а изложение.
Ну, хотя бы понять, что от тебя хотят. Вот. И с этим делом у нас очень плохо. Существуют технологии, когда берется действительно одно великое произведение, изучается много лет, даже если оно большое, ну, например, «Божественная комедия» в Италии, там, чуть ли не Данте, шесть лет они его, так сказать. Но они тогда разбираются, начинают понимать.
Но это как Волков фактически делает «Горе от ума», которое поменьше, да? Он его не шесть лет, а полгода изучает.
Да, это вполне приемлемая технология. Неприемлемо вот эти вот список.
Налито.
Вот этот список, так сказать, нет вообще на школу. И необходимость этого пройти, этого пройти, этого пройти. Это некие святцы, вот я говорю, что. Да. Вот включили туда человека, не выкинешь его. Когда включили Достоевского, учителя, знающие ученика, попросили, а давайте мы, может, Гончарова-то выключим, ну, потому что ребенок-то помрет, если будет действительно, так сказать, все это читать. Сказали, нельзя. Великий. Ну, великий-великий, а человек-то вот маленький, который учится, что же его этими великими-то гробить-то совершенно? Он, конечно, вот Рачевский сказал замечательную вещь. Школа
это
живет...
директор школы Измайлова, да?
Нет, это Царицына.
А, Царицына.
Школа живет веселым отрицанием программ. По-моему, замечательная формулировка, так сказать. Потому что дети умнее, они не будут это делать.
Они не слушают, да?
Конечно.
Владимир, скажите, пожалуйста, вот все-таки не пугает ли вас, да, вы человек, который профессионально занимается литературой, что дети не узнают, ну вот да, хорошо, хорошо, выкинули мы, не учим, да, вот всех этих, то они просто не узнают, что была через поколение, через два, вообще не будут знать, что существовал там, там Гончаров, Чехов, Достоевский и так далее. Если мы их выбросим, если их в школе не пройдут.
Я думаю, что мы ничего не потеряем от этого. Я думаю, что сейчас ученик, который заканчивает школу, в которой есть и Толстой, и Гончаров, и еще масса всяких других фамилий, и Пушкин в частности, он из этой школы все равно ничего, кроме знания этих фамилий, не выносит. Это я вот опять хочу сказать, что вот понимаете, вот действительно, уж если изучать там Евгения Онегина, то тратить на него надо там много лет, потому что... Ну, это...
Энциклопедия очень, русской жизни, как нас учили на уроке литературы.
Это очень трудное... Это очень просто трудный текст. Сейчас в современном языке практически не осталось существительных, которыми пользуется Пушкин. Ну, вот самое... Ну, одно из самых знаменитых четверостишей. Там, скажем, «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке в тулупе в красном кушачке». Здесь нет ни одного современного существительного. Все существительные надо объяснять одно за другим. Почему бразды, что такое облучок, что такое кибитка? Ну, нет этих слов. И самое-то неприятное, что практически так написана вся эта великая книга. И на ней надо топтаться, и стоять, и стоять.
Ну, может, дети тогда узнают, что такое кибитка, облучок?
Я прошу прощения, я хочу дополнить. Первое четверостишие Евгения Онегина. Абсолютно непонимаемо.
Да.
Потому что никто не знает, что такое «осел был самых честных правил». Никто не знает, что тогда выражение «заставил себя уважать» означает, что «помер». Этого же никто не знает. Читают это четверостишие, повторяют, как попугаи, абсолютно не понимая смысла, что радуется он, что помер дядя, и не надо с ним сидеть, так сказать. Это никому не приходит в голову.
То есть, получается, в действительности, что надо изучать не те произведения, либо, то есть не изучать. То есть первая мысль, которую я вот вынес из нашего обсуждения, изучать не надо, надо читать. Второе, это учитель является таким популяризатором, да? Вот как вы считаете, пожалуйста?
Нет, я думаю, что все-таки,
Вера Зубкова,
все-таки не все так трагично.
Нет, слава богу.
Мне кажется, что если мы чуть-чуть уменьшим объем тех произведений...
Вот это еще одно важное, да, уменьшение объема, да?
Ребенок не может, физически не может всего этого прочитать.
Ну тогда из иконостаса святого-то какого-то вытащить.
Из святого иконостаса надо половину вытащить.
Святых.
Да, святых. И никуда от этого не деться. И тогда у учителя будет время для того, чтобы красиво прочитать с детьми Евгения Онегина и прокомментировать его. И я вас уверяю, большая часть детей все-таки услышит и замечательный пушкинский стих, и поймет, о чем там.
Интуитивно.
Ну, почему учитель прокомментирует? Ага. И будет время для того, чтобы разобраться в этом тексте. Только торопиться не надо. Вот пусть в 9 классе останутся 3 великих произведения.
Какие?
Ну, скажем, «Горе от ума», Евгений Онегин и «Герой нашего времени». И тогда учителю хватит времени.
Вы знаете, у меня смешная ситуация была. Просто дети читали, и говорят, мой, говорит, слушайте. Ну, читали потом, говорят, какая замечательная книга. Да и половину мы это говорим в речи своей. Вот эти вот, понимаете? Так что...
Я уверена, что если я не буду торопиться,
да,
если я прочту «Горе от ума», а потом что-то еще инсценирую, а потом посмотрю этот спектакль, да, дети поймут, полюбят, им понравится, они будут к этому возвращаться. Но ведь я же должна, кроме этого, одолеть еще гору всякой литературы. Хорошей, замечательной, гениальной. Но за один год я должна успеть все. А я этого сделать физически не могу, а уж ребенка тем более.
Спасибо. Мы продолжим программу образования после краткой сводки новостей. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов после выпуска новостей Виктор Резунков обсудит со своими гостями проблему, надо ли ужесточать государственную наркополитику.
Thank you.
Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны Сергей Иванов выступил в Госдуме с докладом о дедовщине в армии. Иванов обвинил ряд общественных деятелей в раздувании скандала вокруг издевательств в Челябинском танковом училище над рядовым Андреем Сычевым. Парламент Грузии сегодня, как ожидается, примет постановление о выводе российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. В Южную Осетию для изучения ситуации в зоне конфликта сегодня прибыла группа депутатов Госдумы России. Сегодня исполняется 17 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Жертвами десятилетней войны стали около 15 тысяч советских военнослужащих и не менее 100 тысяч афганцев. В мусульманских странах продолжаются бурные протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. На севере Пакистана в столкновениях с полицией ранены 16 человек. Член руководства ЕС Хавьер Солана завершает поездку по Ближнему Востоку, предпринятую в попытке урегулировать конфликт. Сегодня он проводит переговоры в Омане, куда прибыл из Египта. В Брюсселе эксперты из стран Евросоюза обсуждают проблему распространения птичьего гриппа. Накануне появились сообщения о гибели диких лебедей на севере Германии, предположительно от штамма вируса птичьего гриппа, смертельно опасного и для человека. В Раменском районе Подмосковья из-за повреждения трубопровода «Рязань-Москва» разлилось около 20 тонн нефти. По данным МЧС, угрозы экологии нет. Генпрокуратура России начала проверку в связи с публикацией в волгоградской газете «Городские вести» карикатуры на религиозную тему. Министерство обороны Великобритании сообщило об аресте 3 человек после того, как в СМИ были обнародованы кадры избиения британскими солдатами в Ираке группы подростков. В Турине сегодня разыгрываются 5 комплектов олимпийских наград. Горнолыжницы будут состязаться на трассе скоростного спуска. Двоеборцы проведут командные соревнования.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем обсуждать преподавание русской литературы в школе. В студии Радио Свобода заместитель директора образовательного центра Измайлова, учитель русского языка и литературы Вера Зубкова, научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров и поэт-литературный критик Владимир Губайловский. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 22 12. 8 800 200 ровно 22 12. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент Радио Свобода. Ну и такой очень важный вопрос, который мы немножечко коснулись в первой программе, это преподавание литературы все-таки 20 века, да, который закончился. То есть получается, что у нас есть 19 век, дети живут в 21-м, а литературы 20 века как бы и не было русской. Вот вопрос Евгению Федоровичу Сабурову. Как вы считаете?
Да, это, конечно, так сказать, фантастическая ситуация. У нас до сих пор слово «модернизм» произносится с оттенком какого-то безумного авангарда, чего-то нового, что-то, так сказать, а ему 100 лет в обед, он уже кончился, этот самый модернизм. И модернистская литература 20 века, русская, это гордость, так сказать, наша. И если о 19 веке действительно мы все знаем, но и можем преподавать. Нет, не все знаем, это я как-то так. Вот, излишне.
Ну, лучше знаем. Да.
Вот, ну, лучше знаем. Как-то можем преподавать, как-то умеем. Вот, если дадут время, силы, возможности, то что касается 20 века, то не от хорошей жизни в программу вставляются произведения, вовсе не являющиеся носителями сознания 20 века, а, в общем-то, ну, некоторые переработки 19 века, ну, тот же самый Тихий Дон, или так, и там «Мастер и Маргарита», или «Доктор Живаго», это все, так сказать, не 20 век.
Ну, хорошие книжки вообще.
Никто не говорит, что плохие, совершенно замечательное чтение. Вот. Но когда мы говорим о том, что наша гордость — это Андрей Белый и Петербург, то возникает вопрос, очень серьезный вопрос, а способны ли учителя вот так вот его преподавать, так или иначе, пройдя вместе со школьниками, остановившись на нем долгое время. И получается, что нет, это не так. Даже с преподаванием, ну уж такого автора, как Михаил Кузьмин, там «Подвиги великого Александра», вот такой опыт был, как я знаю, в школе в Измайлово, вот, получилось блестяще, но пришлось начинать с нуля. Пришлось начинать с нуля. Я знаю, что сейчас будет сессия, как они это называют, по Леониду Добычину.
Сессия — это кого? Учителей?
Нет. Ученики и учителя вместе. Ага. 3-4 дня сосредотачиваются на произведении, читают его, обмениваются мнениями, спорят. Такой способ преподавания литературы. Безоценочный.
А родители вас за это, это вопрос Веры Зубковой, не это, чем вы там занимаетесь? Детям поступать в вузы надо, в общем-то. Как, нет, я говорю абсолютно серьезно, проблема. Родители как смотрят на это, что вот такие игры там устраиваете под обычную, которую вообще никто по нему сочинение, я не знаю, было такое хоть раз сочинение? Нет,
никогда, конечно, не было. Я думаю, что...
Чем вы занимаетесь на уроках?
Сочинение под обычную не появится никогда. По крайней мере... Тот отведенный мне оставшийся период педагогической практики. Нет, на самом деле, то, о чем говорит Евгений Федорович Соборов, это экспериментальная работа, которая на сегодняшний день очень интересна, очень многообещающая, но пока еще очень затратна. Прежде всего, по человеческим ресурсам и по временным. Но родители, нет, нас одобряют, не ругают. И с удовольствием отпускают своих детей для участия в сессиях.
Да, ну, знаете, вы, то, что мы говорим, вызвало, как я понимаю, шок у наших слушателей, потому что тут вот на пейджер пришли. Ваши гости говорят потрясающие глупости. Не дай Господь, чтобы их теории превратились в практику. Думаю, что они не дали ни одного урока литературы. А мои уроки дети обожали. Ирина Николаевна, преподаватель литературы. Следующее. Таких теоретиков надо гнать в шею. Ваша теория удовольствия от всего — теория сытой свиньи. Марина. Видите, люди как реагируют, они... Так. Я думаю, что хорошо бы вспомнить фильм «Человек эпохи Возрождения». Помните, как там обучал преподаватель Гамлета? Мне кажется, это один из способов учить литературе. Вот. По каким критериям назначается учитель для преподавания литературы? То есть назначается учитель... Ну, человек, наверное, не знает, что просто человек закончил институт. Но мы потом это прокомментируем. У нас Виктор из Московской области. Пожалуйста, дозвонился, Виктор.
Вы знаете, я тоже начну с небольшой ремарки. Я слышал вот эти пейджеровские, я с ними абсолютно не согласен. Я глубоко уважаю то, что говорят вот преподаватели. Но у меня такая ремарочка. Вот ведущий сказал, что там насиловали Аксинью. Ну, он ошибся, там только упоминание есть, что ее отец изнасиловал. А описание там идет, вот которое Евгений сказал, которые читают, это значит, насиловали казаки Франю.
Вот, да, извините.
Так, такое проходит. Теперь я хочу сказать, я выпускник 54-го года. Вот Тихий Дон у меня сидит в башке со школы. У нас преподавала, все зависит от преподавания. Вы знаете, все зависит. У нас преподавала бывшая дворянка. И вот сумела нас посадить на такой крючочек, очень простенький, счастье в жизни. Вот она все время говорила, вот смотрите, Чехов загадал такую загадку. Значит, все люди ничего особенного не делают, пьют чай, разговаривают, а кто-то счастлив, а кто-то нет. И вот до сих пор, когда мы встречаемся классом, у нас, значит, некоторые говорят, да химера это счастье. Ну, уже сейчас, как говорится, нам по 70 лет уже, значит, чуть-чуть остыли, значит, вроде оно и есть. Другие, значит, нет, вот некоторые женились и на одноклассницах из них развелись, некоторые по 5 жен сменили, все счастье искали. Ну, в общем, я все сказал.
Спасибо.
Отношусь хорошо к вашим передачам.
Спасибо большое, а вот тут еще на пейджер. Ну, просто сейчас я Владимира Гавайловского попрошу прокомментировать. Страшно слушать глупости, которые говорят взрослые люди. Такого бреда я не слышал за всю свою жизнь. Чудовищные мысли, как они попали только к вам на передачу. Впервые на свободе слышу такие речи. Татьяна Петровна, Москва. Вот, Владимир, ну вы тут радикально предложили убрать. Я думаю, что это во многом ваш адрес. Что вы можете ответить нашим вот слушателям? Потому что они, в общем-то, конечно, шокированы тем, что происходит у нас в студии сейчас.
Ну, что я могу сказать? Что я был, во всяком случае, абсолютно искренен. И я русскую литературу очень люблю, поскольку это, собственно, и есть моя собственная жизнь. Я ее, в общем, в эту литературу как бы вложил. И мне безумно жаль, что, как правило, в средней школе произведения не читают, я уж не говорю там, про получать про нее удовольствие там какое-то. Вот. Хотя это не наша мысль, а это мысль Канта, как вот, кстати, там, ответ для Пейджера. Вот. Но
Кант оказался, видите, не соответствующим.
Мне просто безумно жалко, что эта литература, вот она гибнет, когда ее проходят. Вот проходят,
по ней проходят.
У меня такое впечатление, что идет стадо, которое все ископытило, весь этот цветущий луг, там уже никогда ничего не будет расти. Вот что значит проходят, проходят Евгения Онегина, проходят «Войну и мир», там ничего не остается, нет живого места.
Понятно. Евгений Федорович, а ваше мнение? То есть вы тоже, в общем, тут достаточно...
Я скажу так. Вот такая реакция, она все-таки ожидаема. Она нормальна, потому что люди не задумываются о цели.
Образование.
Да.
И зачем изучить замечательную литературу?
Да. Они вот все-таки остаются в том, что это для чего-то, для воспитания, для такого.
То есть они думают, что мы ругаем, что ли, ну не мы, а вот, вот да, что да, мы да. ругаем великую литературу, да?
Да. Они не думают о ребенке и не думают о его будущем.
И то, что у них в голове.
И не думают о его настоящем, о том, что ему сейчас надо жить жизнью, сейчас надо получать удовольствие. Это вот действительно как где-то на задворках сознания. И я должен сказать, что да, вот Кант говорил о
удовольствии
цели, но не только Кант. Экономисты 20 века, второй половины 20 века, так сказать, такие как Гэри Бейкер, лауреат Нобелевской премии, они тоже говорят относительно того, что все-таки в конце концов должно же быть какое-то удовольствие, так сказать.
От жизни.
Жизнь какая-то должна быть. Они относятся к образованию как к накоплению, ну хорошо, так сказать, на экономической терминологии, потребительского капитала для того, чтобы человек сам вырабатывал в себе благо с помощью книг, музыки. Вот, кстати, о музыкальном образовании есть совершенно замечательные экономические статьи о том, как силы, время, энергия тратится на то, чтобы начать понимать музыку, и как все меньше и меньше ее тратится дальше при том же самом удовольствии, что противостоит, допустим, наркозависимости. Который совершенно обратная.
Да и водки картина. Там, что там наркозависимость.
Да, да. И что бороться с наркозависимостью можно только воспитанием благих пристрастий. Очень хорошая, на мой взгляд, терминология. Благие пристрастия. Благая зависимость. Вот. И, конечно, хотелось бы, а это можно сделать только действительно углубленным изучением и сосредоточением на немногих произведениях воспитания вот такой благой зависимости. Да, кстати, и умение думать.
Я сейчас вот еще на пейджер. Удивительно, как вы ненавидите детей и считаете их идиотами. Почему вы решили, что им не нравится читать Достоевского? Алексеева Мария Петровна, учитель. И мы Игоря послушаем из Москвы. Пожалуйста, Игорь.
Добрый день. Ну, во-первых, хотелось бы уточнить, что не технология, а методика, цель не для, а воспитательная и образовательная. То есть давайте все-таки термины лучше ставить. Второе, по поводу Тихого Дона, вам абсолютно правильно сказали, так что чтобы получить удовольствие от сцены изнасилования, надо дочитать. И не надо Кантом, вот тут вот все время у нас Кант-Кант. Мы взяли одну цитатку, маленькую, и ее говорим. Получение удовольствия, вторая цитата. Удовольствие – это, извините, смерть. Это цитата другого источника, тоже есть. Зачем вот сразу какие-то удовольствия? Вы показали на самом деле то, что... У вас, извините, какие-то тексты очень странные. Для, это когда. Потом, понимаете, в чем дело? Даются в 20 веке Нобелевские премии за некоторые российские, русские книги. Мы их относим к 19 веку. Мы считаем, что очень продвинутые какие-то там Хлебниковы, наверное, это. На самом деле, это старый лозунг «до основания, а затем разрушить». А что мы сделаем? технологию вместо методику. Вообще-то у вас, скажите, пожалуйста, у кого педагогическое образование из тут сидящих? Это же просто стыдно слушать. Люди не знают.
Хорошо, Игорь, спасибо, спасибо большое. Ваш вопрос понятен. Мы дадим
тебе. Мне, например, абсолютно не понятно. Настолько невнятная речь, неумение излагать свои мысли.
Ну тут не удовольствие. Нет,
я просто
термины.
Удивлен.
Нас всех обвинили в том, что мы назвали педагогику технологии, да, а надо все-таки, или как,
извините. Мы не называли с вами педагогику технологии, мы вместо слова методика преподавания употребили термин технология. Ага. Ничего страшного не произошло, ничего мы не нарушили.
Но у вас педагогическое образование?
У меня педагогическое образование и очень большой стаж работы. И, честно говоря, я удивлена реакцией, которая приходит на пейджер. Мне кажется, что мы ничего особо революционного не произносим.
Нет?
Нет. Может быть, потому что я очень давно варюсь в своей профессии, может быть, потому что со мной работают очень высококвалифицированные коллеги, которые думают о том, что они делают. Но ведь это действительно проблема. И вовсе я не думаю плохо о своих учениках. И я уверена, что многие из них с удовольствием читали, читают и будут читать Достоевского. Это по поводу...
Да-да-да, реплики. Да.
Реплик, да. Но проблема-то существует, и ее как-то надо решать. Эта проблема заключается в том, что ребенок действительно должен, выходя из школы, любить русскую литературу.
А принуждение, ну и тут как бы наши слушатели, может быть, не, как бы они не возмущались, но принуждение всегда отбивает любовь. Оно может воспитывать какие-то другие чувства, там, упорство, там, и так далее, и так далее. Но любовь, по-моему, нет. Как вы считаете?
Знаете, лучше всего, наверное, воспитывает упорство регулярные занятия спортом.
Понятно. А не литература.
А не литература.
Понятно. Пожалуйста, Александр Васильевич из Ленинградской области. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, для того, чтобы все-таки правильно преподавать, я так думаю, что нужно изменить всю систему преподавания. Ну, вот. Ну, первое, что я бы, например, сделал бы, это с 8 лет в школу детей отправлял. Ну, вот. Второе, что, значит, надо первые 2 года прививать детям стремление к знаниям. То есть оценивать не то, что они там что делают, а именно стремление, оценивать их стремление к знаниям. Ну вот. Вторые, например, потом, например, и касается литературы в частности. Ну вот. Потом, например, 2 года по литературе конкретно, например. 2 года, например, преподавать им теорию, например, там разных литератур. А потом переходить на систему рефератов. То есть получается так, что даются темы рефератов, кто-то готовит реферат, и идет обсуждение вот именно этого произведения. Только таким образом мы сможем, например, изменить все отношение людей к литературе, именно стремление. Потому что правильно говорите, что невозможно всю литературу изучить. Я, например, вот учился в военном училище, да? Ну вот, когда сдавал литературу. Ну вот, что-то не понравился я преподавателю литературы. И вот она меня начала по всей литературе. Гоняла. Я на все отвечал. Потом задает вопрос. А вы прочитали «Берег»? Как раз Бондарева вышел «Берег». Я говорю, знаете, говорю, он только в журнале вышел. Один на все училище. Как это так? Вы не прочитали? И мне в конце концов влетело 3. Ну вот примерно, понимаете, что она сделала? Она первым, что она вызвала у меня просто... Ну, какое-то,
значит, отвращение. Ну, понятно. Большое спасибо за ваше мнение. Тут вот господину Сабурову написано. Господин Сабуров говорит странные вещи. Повторите, чем он руководит. Хочу приехать и посмотреть на него, узнать, кто допустил его до руководства. Елена Николаевна.
Учительница?
Нет, нет, неизвестно. Просто Елена Николаевна не подписана.
Я хочу сказать следующее. Проблема состоит в том, что учитель – это массовая профессия. И если мы действительно говорим о необыкновенных учителях, у которых все в порядке, которым вообще лезть не надо, у них все в порядке, так сказать, их не надо трогать, то все-таки мы должны понимать, что это огромный корпус людей, которые приучены к определенной технологии, я не побоюсь этого слова, потому что это все-таки шире, чем просто методики. Это определенная технология преподавания. Они приучены, они знают переучиваться, как-то реформироваться. Замечательная женщина, которая там любит детей, так сказать, ну, не в курсе она, допустим, там, литература 20 века, да и 19 века, и у нее свои заботы, свои дела. Я прекрасно ее понимаю, ей сложно. А вот то, что литературоведение наше не обращает внимания на нужды школы, вот это меня возмущает.
А что должно делать литературоведение?
Это меня возмущает. Что касается литературы XIX века, то есть совершенно замечательный корпус популярного литературоведения, включая туда Хинвальда, Лотмана, которым можно пользоваться учителю, можно пользоваться тому, кто пишет учебники, самое главное, кто пишет методики. Но ничего подобного по литературе 20 века, например, не существует.
То есть существует литературоведение, но не существует как популярного литературоведения?
Да, этого высокое литературоведение существует. Например, по Петербургу написана замечательная работа, но Белого. Но, так сказать, никакого популярного литературоведения, ну, я говорю, на уровне Хинвальда и Лотмана, не существует. Невозможно писать учебники, невозможно писать методики, невозможно работать с учителями. И мы теряем целый век, теряем целый пласт литературы. Вот там кто-то, видите, у нас на Пейджере сомневался о том, что Хлебников что-то из себя представляет, да? Ну, это в 21 веке, ну... Это катастрофа. Это катастрофа, если человек, так сказать, не понимает значения этого поэта. Огромного поэта, так сказать, вообще. Если до сих пор для него это некая новость, Хлебников. Вот.
Который жил 100 лет назад.
Да. И вот замечательному нашему поэту Всеволоду Некрасову 70 лет исполнилось, так сказать, еще год два назад, да? Вот. До сих пор его воспринимают как какого-то нового.
У нас молодые поэты с 50 лет, по-моему, начинаются, да? Или как?
Что-то невероятное совершенно. Мы целый пласт нашей культуры загубили. Загубили, так сказать.
Не, почему загубили?
Я имею в виду в сознании людей. Не дали детям, не дали людям, не дали народу. Проявили нелюбовь к детям.
Понятно. Владимир, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, литературу 20 века стоит давать в школе или все-таки не давать тоже?
Я думаю, что любую литературу, в том числе и литературу 20 века, и литературу 19 века, и ее... Я же не предлагаю запретить литературу в школе. Я ее предлагаю не утверждать. Это совсем разные вещи.
Не утверждать список.
Вообще, то есть... Не надо такого предмета. Пусть будут учителя, пусть... Понимаете, в 19 веке, вот чем дальше от нас отстоит эпоха литературная, тем яснее ее фигуры. Это... С этим ничего не поделаешь. То есть это обязательно так. То есть Гомер – это фигура, которая занимает целый горизонт европейской литературы. То есть тут ничего
Но
с этим не поделаешь.
Но он достаточно далеко.
Но он достаточно далеко. 19 век от нас далеко, там фигура крупнее, там все лучше видно. Там сетка больше. Это своего рода такая вот обратная перспектива. С 20 веком, ну да, тут фигуры мельче, они ближе к нам. То есть те люди, которые наши современники, с ними совсем трудно. Тут оценки не выставлены, иерархия не выстроена. Очень тяжело. Но я прекрасно понимаю, что, например, учителю, который увлечен современной, например, поэзией, да ему, наверное, гораздо интереснее будет преподавать Всеволода Некрасова детям, чем Пушкина даже. Потому что Всеволод Некрасов, он просто ближе. Он сейчас пишет, он сейчас говорит. Он
о
говорит,
том, что происходит сейчас.
Да, о том, что происходит сейчас, о том, что сейчас живо, трепетно. Но понимаете, в чем дело? Дело в том, что учителя, которые могут транслировать литературу детям, это всегда единицы. Не бывает вот этой вот масштабируемости.
О чем уже говорили сегодня, да.
Поэтому не нужно пытаться каждому ученику через огромный корпус учителей это все донести. Давайте мы будем учить детей языку. Давайте мы будем не сворачивать русский язык к 10-му, к 11-му классу, а расширять. Давайте мы будем их учить деловой переписке, реферированию, изложению. Это все инструментальные вещи, которые понятно зачем нужны, и которых можно научить практически любого учителя, и практически любой учитель может эти знания передать ребенку.
Понятно. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте. Я думаю, что ребенок, как любой человек, должен получать приятное ощущение от понимания прочитанного. И второе, должен иметь удовольствие от процесса чтения. Тогда он может прочесть любую книгу через 5, через 10 лет. В этом главное. Но у меня маленький вопрос вот к вашему гостю, который сказал, что «Мастер и Маргарита» там, что-то вот, нехорошее жизни. Что это означает? Я не понял. Спасибо.
Это вам, пожалуйста, Евгений Федорович, что-то про «Мастера и Маргарита».
Я тоже не понял.
А что там «Мастер и Маргарита» это нехорошее?
Ну, вы говорили просто, что это не вполне 20 век.
Это не вполне 20 век.
А, вот да. В чем, да-да.
Ну и, конечно, так сказать, то, что мы выбираем «Мастера и Маргариту» в школу, это, наверное, была вам фраза не от хорошей жизни, а от того, что эту литературу мы умеем преподавать.
А, ну все-таки она близка к классической 19
века. Да, к 19 веку. И это, так сказать... Ну вот я очень рад сейчас услышал, что кто-то все-таки о ребенке вспомнил, о том, что надо... Что ребенок получал удовольствие от чтения там, потому что те, кто нас обвинял в нелюбви к детям, они, так сказать, хотели забить их гвоздями в гроб уж точно совершенно. И когда мы произнесли слово «удовольствие», это кто-то написал, что это «сытые свиньи». Вот пока это будет у нашего народа, что обязательно только скорбь и безумные испытания достойны человека, а вот удовольствие, наслаждение – это недостойный человек, он тогда в свинью превращается, вот до тех пор мы и будем жить так, как живем.
Хорошо. Пожалуйста, Юрий из Москвы. Алло, Юрий, мы вас слушаем. Алло. Ну, Юрий, видимо, пропал. Скажите, пожалуйста, вопрос Вере Зубковой. Скажите, пожалуйста, ну вот вы, как учитель, послушали, вас немножко не шокировали вот на то, что говорили другие наши собеседники ваши?
Нет, совсем не шокировало, потому что я считаю, что могут существовать разные точки зрения. И, наоборот, мне было очень интересно услышать точки зрения людей, которые так или иначе занимаются литературой, причем как практики, как поэты, как поэты, драматурги, литературоведы, а я как учитель, который эту литературу преподает. Нет, мне было очень интересно, меня это совсем не шокировало.
А скажите, пожалуйста, а реально ли вот то сделать? Ну, то есть, вот даже, я думаю, даже по той реакции, которую мы увидели, понятно, какое сопротивление ждет хоть малейшее изменение в литературе, которые будут. Вот.
Ну и что? Я согласна абсолютно с Владимиром, что действительно детей надо учить языку. Причем они должны овладеть всем объемом практических навыков работы с языком, реферирование, то есть...
Изложение, да?
Изложение, то есть написание собственного текста как конечного продукта, который... Может...
Но не сочинение, да?
Нет.
Типичный
нет,
представитель
нет,
его, нет. Онегин, нет?
Текста на заданную тему, который может быть отторгнут и передан другому человеку.
То есть все-таки вам кажется, что и более это... разумный инструментальный подход, да, об обучении?
Это то, что касается обучения языку. Но это же совсем не исключает обучение литературе. И тут я согласна с Евгением Федоровичем. Обязательно нужно учить 20 век.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей программе, которая так быстро пролетела, заместителя директора образовательного центра Измайлова, учителя русского языка и литературы Веру Зубкову, научного руководителя Федерального института развития и образования Евгения Сабурова и поэта, литературного критика Владимира Губайловского. Координатор программы Марина Стауны. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14.00 выйдет программа «Американский час», которую ведет, как всегда, Александр Генис. Вот некоторые темы. Чего добился феминизм? Книга Норы Винсент «Самодельный мужчина. Путешествие женщины в мужской мир и обратно». А также «Цвет в костюме и музыке». Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте радио «Свобода».